Глава 25. Прозревающие постмодернисты. «Это делают птички, это делают пчелы, и даже дрессированные блохи», поется в старой песенке. «Давайте же и мы займемся этим, давайте будем любить». Увы, большие панды испытывают серьезные трудности с этим, что стало одной из главных причин их близости к вымиранию. Зоопарки и защитники природы по всему миру прилагают немало усилий, чтобы отдалить этого всеми любимого, но сексуально индифферентного медведя от грани исчезновения. Ведущая роль в этой борьбе отведена Центру по защите больших панд Волун, расположенному на юго-западе китайской провинции Сычуань. Ученые в Волуне обнаружили, что панды сами для себя составляют почти такую же угрозу, как и сужение ареала их обитания. Они питаются бамбуковыми стеблями и листьями, низкая пищевая ценность которых усугубляется тем фактом, что у панд пищеварительная система плотоядных. Группы больших панд живут далеко друг от друга, и самцы печально известны своей неуклюжестью в ухаживании. В то же время самки, в половине случаев рождающие двойни, выбирают для выкармливания только одного детеныша, зачастую позволяя другому умереть в небрежении. Таким образом, хотя это поневоле делают моллюски с холодного Кейп-Кода и даже ленивые медузы, панды это делают явно недостаточно эффективно. Если же и делают, то выращивают слишком мало здоровых детенышей. Ученые из Китайского центра по сохранению и изучению больших панд в природном заповеднике Волун изобрели оригинальные способы мотивировать этих медведей к тому, что должно происходить естественным образом. Когда зоопарк Сан-Диего доставил 4-летнюю самку по имени Хуамэй обратно в Китай, ее опекуны в Волуне приготовились к серии свиданий вслепую, надеясь, что Хуамэй поможет увеличить популяцию панд. Однако эта самка всю жизнь провела в неволе, поэтому ученые из Волуна всерьез опасались, что она не будет знать, как себя вести. Чтобы помочь ей, они прибегли к тому, что можно было бы назвать «панда-порно», показывали Хуамэй видеозаписи спаривания панд. В июне 2004 года ученые из Волуна с гордостью объявили о том, что Хуамэй забеременела. В случае рождения двойни они могли спасти обоих медвежат, поочередно меняя их до тех пор, пока те смогут выживать без избирательного внимания мамы. Я рассказываю эту трогательную историю по двум причинам, и обе они показывают ущербность постмодернистского мышления. Во-первых, оказывается, что натуралисты, люди, верящие, что нет ничего, кроме хаотической вселенной, не способны или не согласны поступать в соответствии с собственными убеждениями. Иначе они просто позволили бы большим пандам исчезнуть, поскольку именно так действует естественный отбор, не так ли? С точки зрения биологического разнообразия или любой другой идеи, которую используют натуралисты для объяснения компрометирующего их альтруизма, эти медведи ничего не значат. Кроме того, эта история показывает, что Питер Сингер ошибается, говоря, что люди не отличаются от животных. Наша любовь и забота отличают нас от всех остальных живых существ. По сути, именно эти качества и делают нас людьми. В своих поступках мы не опираемся на холодные, прагматичные расчеты Сингера. Мы куда более великодушны по отношению к Земле и населяющим ее созданиям, словно они были вверены нашему попечению. В действительности так и есть, и это доказывает, что относительно будущего больших панд куда более оправданной является библейская книга «Бытие», чем «Происхождение видов Дарвина». Хотя натуралисты проповедуют об отсутствии различий между человечеством и остальным творением, своими поступками они показывают, что эти различия огромны. Это один из множества примеров того, как постмодернизм явно противоречит сам себе. Постмодернизм мог вполне быть изобретен известным бейсболистом Йоги Беррой. В нем полно тезисов, наподобие тех, которые высказывал экстравагантный йоги. «В этот ресторан больше никто не ходит, потому что в нем слишком многолюдно». Явная взаимоисключающая суть многих позиций постмодернизма ведет людей к высказыванию подобных же абсурдных утверждений. Позже в этой главе будет рассказано о том, как один известный архитектор постмодернизма отрекся от собственного противоречивого учения. Однако многие люди живут в огромной лжи постмодернизма, даже не осознавая, насколько это ослабляет их способность рационально мыслить. Как-то репортер спросил у яркой и порой эпатажной Максин Уотерс, конгрессмена из Калифорнии, почему она марширует в демонстрации за право делать аборты. «Потому что у моей мамы не было права на аборт», — совершенно серьезно ответила Уотерс. Почему же люди этого не замечают? Мы утратили способность к критическому мышлению и различению правильного и неправильного. Вся наша культура твердит о том, что нам нужно просто принимать чужие высказывания, не оспаривая их. Мы обязаны рассматривать любую точку зрения как правильную и верить в отсутствие таких понятий, как истина или логическая обоснованность. Эта идея стала злыми чарами, которые так запугали нас, что мы начали верить в относительность всего сущего. Подобная относительность повлияла на каждого. Все мы в той или иной степени прозревающие постмодернисты. Постмодернизм серьезно искажает наше самовосприятие как человеческих личностей. Возьмите, к примеру, современную поглощенность людей самими собой. Доведите ее до логической крайности, и вы получите девизы для набора в армию наподобие «Армия одного». Впервые узнав, что новый девиз для новобранцев «Армия одного», я ожидал увидеть столько карикатур и язвительных статей и острот шоуменов, что вся страна просто поднимет армию на смех. Тем не менее, военные сделали хорошее исследование. Множество специальных комиссий и проведенных фокус-групп позволили изучить потенциал этого девиза. Как ни удивительно, кампания по набору в армию прошла успешно. Предыдущий девиз «Будь тем, кем ты можешь быть» тоже играл на личных амбициях. Но девиз «Армия одного» изобразил воинскую службу не всецело командным делом, а приключением для супергероя-одиночки. Но армия действует совсем не так, в чем я убедился во время службы в морской пехоте. Мне нравилось находиться вместе с другими парнями в боевой обстановке. Я любил физические нагрузки, тренировки, дисциплину. Но больше всего я ценил дух войскового товарищества, ощущение сплоченности подразделения. И неважно, насколько разношерстной компанией были новобранцы, наступал момент, когда они сливались в единую боевую единицу, в которой каждый переживал солидарность, неведомую нигде в гражданской жизни. На то есть простая причина. Военные не в бирюльки играют. Они работают на грани жизни и смерти в боевых сражениях, и это подразумевает командное взаимодействие. Командуя взводом, я хорошо выучил, что моя жизнь зависит от подчинения приказам командира и уверенности в том, что мои солдаты точно так же четко выполняют мои приказы. Как раньше, так и сейчас, военная дисциплина состоит в простом обеспечении исполнения приказов. Как офицер, я должен был заслужить уважение солдат. Сила армии, по большому счету, заключается в сохранении крепких уз между офицерами и их подчиненными, даже в самых экстремальных ситуациях. Все это — вопрос взаимоотношений. Тактика боя также требует взаимодействия. Наступление взвода на вражеские позиции — исключительно командная задача. Одно отделение из 13 человек залегает, обеспечивая огневое прикрытие для другого отделения, которое продвигается вперед. Внутри каждого отделения есть огневые группы по 4 человека в каждой, которые командир развертывает аналогичным образом. Одна наступает, а другая обеспечивает огневое прикрытие для наступления. Действия армейских подразделений в бою в высшей мере координированы. На поле боя солдат, с которым ты делишь окоп, контролирует сектор в 180 градусов, а другой такой же сектор контролируешь ты. Вы сражаетесь буквально спиной к спине. До войны во Вьетнаме темнокожий американец Ален Чемберс был воинственным ненавистником белых. Но Вьетнам покончил с его расизмом, потому что в бою его спину прикрывал белый. Они были в неразрывной связке. Если бы не этот парень, то Ален погиб бы. Армия одного — просто смех. Но наше общество восприняло это всерьез, что показывает, насколько глубоко мы затянуты в гигантскую ложь о величии и самодостаточности человека. Одно дело вступить в армию из-за возможности стать героем-одиночкой, а затем, естественно, обнаружить, что ты часть сообщества, которое должно функционировать совершенно особым образом. Так часто происходит, когда кто-то клюет на лживую рекламу. Но совсем другое дело — строить свою жизнь на утверждениях, которые опровергают друг друга и могут привести к ошибочным решениям в вопросах жизни и смерти. Вот почему так важно не только понимать фундаментальные идеи, скрывающиеся за тем, что мы слышим и видим в обществе, но и смотреть глубже. Под давлением жизненных обстоятельств люди могут вынужденно признать иррациональность постмодернизма и тот факт, что он создает безвыходность, которая со временем делает жизнь невыносимой. Мы уже видели в истории Дениса Козловски, что происходит, когда человек в погоне за личной наживой отвергает всякую этику. И как это ни трагично, подобные явления становятся обычными. Такие случаи поднимают вопрос о том, каким образом общество, отвергающее любые утверждения о существовании истины, может сохранять понятие об этике. Термин «этика» происходит от греческого слова, которое переводится как «стабильный». Она не меняется. Но какая может быть этика, если не существует истины? 15 лет назад один мой друг дал 20 миллионов долларов Гарвардской школе бизнеса на введение курса этики. Я сказал ему, что он тратит деньги впустую, потому что Гарвард, беззаветно преданный философскому релятивизму, никогда не сможет научить этике. Позже я даже написал по этому поводу статью, вызвавшую смятение среди моих друзей из попечительского совета Гарварда. Чтобы удовлетворить их протесты, я попросил выслать мне учебную программу. Прочитав ее, я увидел, что мои наихудшие предположения подтвердились, и написал еще одну статью, даже более жесткую, чем предыдущая. Это побудило Гарвард пригласить меня в 1991 году прочитать лекцию, которую я назвал «Почему Гарвард не может научить этике». Никогда еще я не работал над речью настолько усердно. Я изучал все, что попадалось мне в руки, поскольку знал, что буду атакован лучшими из интеллектуалов. В тот день, когда я, стоя в полукруглом колодце перед круто вздымавшимися вверх рядами, обратился к забитой до отказа лекционной аудитории, сердце выпрыгивало у меня из груди. Впрочем, эта лекция вызвала у меня разочарование, поскольку то, что я говорил, никто не стал оспаривать. Мне не задали ни единого толкового вопроса. Я пришел к выводу, что для диспута со мной студенты были недостаточно подкованы в нравственной философии, и это само по себе стало самым печальным из всех комментариев. Это приглашение оказалось не последним, и на протяжении нескольких лет я читал лекции не только в Гарварде, но и в других университетах Лиги Плюща. За последние десятилетия я все больше убеждался в том, что ни один из ведущих американских вузов, за исключением горстки колледжей с обучением по программе великих книг и откровенно религиозных учебных заведений, не может научить этике. Снова и снова то один, то другой из моих друзей бросал мне вызов, утверждая, что в их альма-матер или вузе, где они преподают, этику излагают самым лучшим образом. Каждый раз я просил их прислать мне учебную программу этого курса, и вскоре обнаруживал, что он говорит не столько об этике, сколько об уважении различий или охране окружающей среды. Сегодня единственный стандарт — это прагматизм. Лишние проблемы вредны для бизнеса. Почему же мы должны удивляться, когда сотрудники обдирают до нитки свои корпорации? Они научены тому, что могут поступать, как им вздумается, выбирать собственные ценности. Они просто должны вести себя так, чтобы их имя не оказалось в газетах. Многие пренебрегают и этой частью. Никто в академических аудиториях не признает, что постмодернизм ведет в тупик. Мы позволяем студентам принимать собственные решения об истине, а затем удивляемся, когда они мошенничают. Никто, за исключением одного единственного профессора, которого я встретил в моей собственной альма-матер, Брауновском университете. Я вернулся в Браун на 50-ю годовщину нашего выпуска, отчасти потому, что меня пригласили прочитать одну из лекций в день вручения дипломов. К моему огромному удивлению, в этом бастионе политкорректного либерализма мне предложили самому выбрать тему лекции, что я и сделал. Почему Лига Плюща не может научить этике? Когда меня представили толпе до отказа, заполнившей большой лекционный зал, этот профессор поприветствовал меня и сказал, что выбранная мной тема лекции представляет для него интерес. По его словам, он когда-то преподавал этику в Брауне, но затем, обращаясь к аудитории, добавил: «Возможно, выслушав мистера Колсона, вы поймете, почему мне пришлось отказаться от этого курса». И он занял свое место в зале. Я нашел честного человека. Один из наиболее прославленных поборников главной идеи постмодернизма, что мы сами творим собственную реальность, обнаружил, что такие убеждения сделали его жизнь никчемной и несчастной. Этот гигант литературного мира был бунтарем без причины. Последние 50 лет его труды использовали для прививания постмодернистского мышления студентам университетов. Тем не менее, на пике своей карьеры он совершил полный разворот и вышел из многих тупиков, в которых оказался, следуя своим идеям. Он отверг те самые иллюзии, которые сделали его знаменитым. Уоллес Стивенс родился 2 октября 1879 года в Рейдинге, штат Пенсильвания, в семье потомка первых эмигрантов из Голландии. В детстве, отправляясь в воскресную школу при пресвитерианской церкви, он надевал лакированные туфли с серебряными пряжками. Мать Уоллеса, урожденная Целлер, происходила из весьма набожной немецкой семьи, а отец, Гаррет, был успешным юристом, инвестировавшим свои адвокатские гонорары в фермы, недвижимость для сдачи в аренду и новые предприятия. Семейство процветало до начала 20 века, когда их стабильность была подорвана в результате рыночных кризисов и пожара на одном из предприятий Стивенса — велосипедном заводе. С этого времени Гаррету приходилось прикладывать немало усилий к тому, чтобы сохранять прежнее положение его семьи в обществе Рейдинга, которым он чрезвычайно дорожил. Уоллес, второй из пятерых детей, поступил в Гарвард в 1897 году. У него уже развилась любовь к литературе, и во время учебы в колледже Стивенс публиковал свои первые поэмы, рассказы и очерки в журналах «Гарвард Эдвокейт» и «Гарвард Мансли». Профессора признавали его таланты. На Стивенса оказало влияние французская поэзия, в частности, произведение Поля Верлена, посвященные тому, как разум создает свой личный мир. Стивенс до конца своих дней оставался франкофилом, много читая о Париже и иногда заказывая книги и картины из парижских магазинов. Он мог в мельчайших подробностях описать кафе на Елисейских полях, хотя на самом деле никогда во Франции не был. Ему было достаточно Парижа, нарисованного его воображением. Стивенс не хотел, чтобы его личный мир оказался скомпрометированным реальностью. Семья Уоллеса сразу же заметила, что после Гарварда он изменился. Социальные амбиции родителей у сына быстро превратились в непоколебимый интеллектуальный снобизм. Уоллес уехал в колледж, а затем вернулся с гарвардским акцентом, отметили его братья и сестры. Отец посоветовал Уоллесу последовать по его стопам юриста, но юноша решил, что попробует заняться писательским трудом. В 1900 году он уехал в Нью-Йорк, где устроился внештатным корреспондентом в газету «Нью-Йорк Трибьюн» и помощником редактора в ежемесячный журнал «World's Work». Вскоре Уоллес понял, что заработать на жизнь таким ремеслом очень непросто, и воспользовался советом отца. Он поступил в юридическую школу Нью-Йорка и в 1904 году был принят в коллегию адвокатов. Летом этого же года, во время визита в Рейдинг, Уоллес познакомился с Элси Молл. У ее матери, которая происходила из некогда знатного рода, была неблагополучная история. Она дважды выходила замуж и оба раза за расточителей, которые погружали семью в долги и затем умирали. Отец Элси скончался, когда она была еще совсем ребенком, а следующий муж ее матери не мог себе позволить оплату учебы девочки. В итоге она в возрасте 14 лет оставила школу и устроилась продавщицей в магазин. Вскоре Уоллес Стивенс совершенно потерял голову от Элси Молл просто потому, что она была самой красивой из всех известных ему девушек. Она стала его музой, и Уоллес начал сочинять в ее честь стихи. Элси была настолько хорошенькой юной блондинкой, что победила на конкурсе красоты и стала моделью для изображения свободы на 10-центовых монетах. Уоллес и Элси встречались 5 лет, в течение которых Стивенс пытался утвердиться как юрист в Нью-Йорке. В течение этого периода двое молодых людей виделись относительно редко, а зато вели интенсивную переписку. Вместе они проводили время только летом и на праздники, когда Уоллес гостил дома у родителей. В такие дни его внимание было настолько поглощено Элси, что это вызывало протесты у его отца, который считал, что семья превратилась для Уоллеса в прачечную. Поначалу адвокатская карьера Стивенса не ладилась. Он не обладал ни темпераментом, необходимым для работы в зале суда, ни предпринимательской смекалкой, без которой было сложно построить успешную практику. Но ему, наконец, удалось получить хорошую должность юриста в компании по страхованию поручительских обязательств, где он стал специалистом по банковским гарантиям. В 1909 году Стивенс почувствовал себя уже достаточно окрепшим финансово, чтобы жениться на Элси Молли. Одним из летних вечеров за ужином он представил юную красавицу своей семье. Они знали Элси много лет, вначале как одноклассницу младшего брата Уоллеса, а затем как девушку, за которой ухаживает сам Уоллес. Вскоре стало очевидно, что родители Стивенса не одобряют этот брак. После того, как Уоллес проводил Элси домой, он крепко поругался с отцом, поскольку считал возражения родителей классовым предрассудком против социального положения его невесты. Впрочем, его сестры, у которых было меньше причин предпочитать невестку более знатных кровей, также недоумевали, как Уоллес мог заинтересоваться Элси. Она казалась им скучной и заурядной. Отец Стивенса не имел ни малейших сомнений, что голос страсти — заглушил у сына все доводы разума и попытался воспрепятствовать этому браку. В кульминационный момент ссоры с отцом Уоллес выкрикнул, что если Элси в этом доме не рады, то он больше никогда не переступит его порог. Элси и Уоллес вскоре поженились. Это была скромная церемония, на которой не присутствовало никого из семейства Стивенсов. В отличие от большинства угроз, выкрикиваемых в полуссоры, Уоллес сдержал свое слово. Его отец умер через 2 года, в 1911-м, так больше и не увидев сына в своем доме. В Нью-Йорке Уоллес присоединился к группе художников-авангардистов. Во время учебы в Гарварде он подружился с Уолтером Конрадом Аренсбергом, богатым юношей с поэтическими наклонностями. В Нью-Йорке Аренсберг собрал вокруг себя художников-экспериментаторов и других деятелей искусства. Так Стивенс познакомился с будущими знаменитостями — художниками Маном Рэем, Франсисом Пикабия и Марселем Дюшаном. Молодой поэт впервые соприкоснулся с новыми направлениями в искусстве, различные ответвления которых позже объединило название «модернизм». Модернизм, по сути, был попыткой утвердить искусство исключительно на человеческой основе — создать труды, которые не имитировали бы жизнь, поскольку жизнь — это плод хаоса, а были бы особыми мирами сами по себе. Модернизм опирался на материалистические научные предположения, считавшиеся неопровержимыми. Стивенс отмечал, что человек должен жить в мире Дарвина, а не Платона. Свои первые зрелые стихи он начал писать в годы Первой мировой войны. Они публиковались в таких журналах, как «Тренд» и «Альманах» Харит Монро «Поэзия». Вольный стих Стивенса, характеризовавшийся потрясающей музыкальностью, эстетическим очарованием и ироничным остроумием, начал привлекать к себе внимание публики. В 1916 году Стивенс присоединяется к компании «Hartford Accident and Indemnity» в качестве главы нового департамента поручительских гарантий. Вместе с Элси он переезжает в Хартфорд, штат Коннектикут. С этого времени и до самой его смерти в 1955 году жизнь Стивенса текла по двум руслам. С одной стороны, он был высокооплачиваемым руководителем, который день напролет диктовал правовые заключения по долговым искам и распределял юридические задачи компании между региональными адвокатскими конторами. В 1934 году Стивенс стал вице-президентом Hartford Accident and Indemnity
и даже в разгар Великой депрессии зарабатывал 17 тысяч долларов в год. Огромную сумму, если учесть, что годовой заработок преуспевающих врачей и юристов тогда составлял 2000 долларов. В то же время Стивенс, поэт, вставал каждый день в 6 утра, чтобы уделить 2 часа чтению и получить пищу для размышлений на время ежедневной 40-минутной прогулки от дома до офиса. За свою жизнь он так и не научился водить машину. Большинство его стихов были сочинены именно по пути на работу. Родившиеся строки Стивенс по приходу в офис диктовал секретарше. Иногда для того, чтобы закончить какое-нибудь стихотворение, он выкраивал часть рабочего времени, то и дело навещая библиотеку компании, где усердно изучал массивный толковый словарь. В 1923 году, когда Стивенсу было 43, издательство «Нопф» опубликовало первый большой сборник его стихов под названием «Гармониум» — «Физгармония». В него вошли многие произведения, которые сегодня изучают студенты в университетах. Так стихотворение «Пожилая набожная дама» решительно отвергает традиционную веру, а «Воскресное утро» прославляет неоязычество. В последнем Стивенс воспевает чувственности и страстные порывы души как нечто гораздо более возвышенное, чем небеса. Поэт спрашивает, погибнет ли напрасно наша кровь или стяжает рай. Критики признали, что сборник «Гармониум» открыл миру новый поэтический талант. Впрочем, некоторые сочли убежденность Стивенса в том, что искусство есть наивысшая жизненная ценность, поверхностной и бессодержательной. Критики последующих лет постоянно защищали Стивенса от подобных обвинений, но сам он принимал их близко к сердцу. По весьма личным причинам ему пришлось признать, что наша кровь несет в себе не только возможность чувственного блаженства, но и семена собственного разрушения. Вскоре после свадьбы Стивенс начал невольно переосмысливать возражения его семьи против Элси Молл. Он обнаружил, что та юная красотка, на которую он женился, была также и личностью, имевшей собственные симпатии и антипатии, и многие из них были противоположны его предпочтениям. В то время как Элси больше нравилась в Хартфорде, напоминавшем ее родной город, Олл сетовала потери той жизни, которую он вел в Нью-Йорке. В Хартфорде Элси быстро ограничила общественную жизнь семьи. Ей не нравились богемные друзья Оллса, и она была рада, что теперь их нет поблизости. Чувствуя свою неспособность участвовать в литературной жизни мужа, Элси, естественно, начала презирать ее. Вне всякого сомнения в том, что она переживала, немалая доля вины лежала и на Оллсе. Он часто вел себя как напыщенный глупец, хотя и не замечал этого. Элси относилась к поэзии мужа пренебрежительно, называя ее «надуманной», и отчасти это действительно было так. Когда Стивенс перевез ее в большой дом на Уэстерли-Террис, один из лучших пригородов Хартфорда, Элси стала затворницей. Соседские дети прозвали ее ведьмой. Умение Оллса справляться одновременно с несколькими делами она противопоставила свой перфекционизм в немногих сферах. Элси стала одержима садоводством, превратив их обширный задний двор в цветочное шоу. Кроме того, она достигла настоящего мастерства в кулинарии, кормя своего худощавого мужа так, что, по некоторым сведениям, его вес перевалил за 130 килограмм. Возможно, таким кулинарным усердием Элси просто пыталась убить его. После того, как в 1924 году у них родился ребенок, Холли Брайт Стивенс, Элси опекала малышку так, чтобы исключить из ее жизни участие Оллса. Отец и дочь тосковали по близкому общению, но до того момента, как Холли стала взрослой, она мало виделась с отцом, даже живя с ним в одном доме. Юная королева красоты Элси старела настолько быстро, насколько могла. Она одевалась как старая дева и выглядела нарочито неряшливо, дальше некуда. Странную скорость этой трансформации показывают фотографии Стивенсов, хранящиеся в библиотеке Хантингтона. Элси словно говорила Уоллесу, «Ты женился на мне, и я твоя. Но у тебя не будет той молодой, красивой девушки из твоих грез, потому что ты никогда не знал меня настоящую». Жизнь Стивенса, далекая от образа неоязыческого разгула на острове у берегов Греции, быстро стала безрадостной, унылой и холодной. Элси и Уоллес выделили для себя раздельные апартаменты в доме на Уэстерли-Террис, а по вечерам ужинали вместе в гробовой тишине и уходили каждый в свою спальню. В период с середины 1920-х по 1940-й серой жизни Стивенса отчасти скрашивали его ежегодные зимние поездки на юг. Эти путешествия, во время которых он много пил, охотился и рыбачил со своими друзьями, вселяли в него немного жизни и давали новое вдохновение его поэзии. Самое известное стихотворение Стивенса «Догадка о гармонии в Ки-Уэсте» родилось именно во время одной из таких поездок. Оно является типичным образцом его творчества, в частности, сосредотачиваясь на том, как разум формирует наш опыт. Стивенс рисует образ женщины, поющей на морском берегу, противопоставляя сложную структуру ее песни, творимый ею воображаемый мир, монотонному и однообразному шуму самого моря. Он был единственным творцом всего, что было в мире, даже океан, чем бы он ни был, обретал себя в звучащей песне, и, смотря ей вслед, шагающей вдоль берега вдали, мы знали, что иного мира нет, чем тот, что в этот час она творит. Проблема певца, творца собственного мира, становится очевидными, как только он предпринимает попытку жить в этом реальном мире. На мой взгляд, Стивенса делает воистину значительным тот факт, что он тщательно анализировал слишком простые ответы и отвергал их. Разочаровавшись в собственных взглядах, выраженных в сборнике «Гармониум», Стивенс на 7 лет практически забросил поэзию. В конце концов, он начал высмеивать собственную претенциозность. В стихотворении «Мотив для метафоры» он пишет о том, как использовал поэзию, чтобы избежать честного взгляда на самого себя. Она была для него местом, цитата, «где сам ты никогда собою не был, быть не хотел, да и не должен был». Конец цитаты. Со временем несколько событий в его жизни начали поднимать Стивенса из пучины отчаяния. Невзирая на отчужденность с Элси, он оставался ей верным, благодаря чему у него понемногу наладились отношения с дочерью, которым он придавал все больше значения. По мере того, как Уоллес начал глубоко размышлять о том, что бы он хотел дать своей дочери, ему пришлось признать, что смысл жизни выходит за пределы двух рельсов его бытия — материализма и эстетизма. Стивенс надеялся, что Холли займется изучением истории языков, двух носителей традиций. Как это ни печально, он на собственном опыте понял, какое разочарование пережили когда-то его родители, поскольку Холли, проучившись чуть больше года в Вассарском колледже, оставила учебу, чтобы выйти замуж за ремонтника офисной техники. После рождения сына Питера этот брак быстро разрушился. Тем не менее, новоиспеченный дедушка и его дочь стали близки, как никогда, и поэт души не чаял в своем внуке. Взаимоотношения Стивенса с Холли в конце концов направили его внимание к родным, оставшимся в Рединге. Когда в 1940 году умер его самый младший брат, Джон Берген Стивенс, Уоллес отправился на похороны. К тому времени в живых осталась лишь его сестра Элизабет. На похоронах Стивенс впервые встретился с большинством своих племянников и племянниц. Он начал присылать им подарки и оказывать небольшие услуги в их продвижении по карьерной лестнице. Племянники и племянницы настолько расположились к своему дяде, что написали ему коллективное письмо, полное восторга по поводу его присутствия в их жизни. В ответ на него Стивенс написал, цитата, «Наконец, я обрел хоть какое-то понятие о радости семейных уз. Это один из источников жизненной силы». Конец цитаты. Оставаясь наедине со своими мыслями, он наверняка сожалел о разрыве с отцом. К этому времени Стивенс, которому уже было за 60, совершил полный переворот в своих взглядах о важности взаимоотношений и жизни в общине. Он занялся составлением своего генеалогического дерева. Стивену хотелось наладить контакт с теми, кто повлиял на его формирование как личности. Особенно с Целлерами, родственниками по материнской линии, религиозная вера которых глубоко врезалась в его память. Каждый раз, приезжая в Нью-Йорк, он посещал собор Святого Патрика и стал таким знатоком истории этого собора, что привозил туда на экскурсии друзей, исполняя роль гида. В последних своих стихах, некоторые из них относят к его лучшим произведениям, Стивенс начал видеть проблески, воплощенные в этом мире фантазии, намного превосходящие его собственную. Раньше он всегда творил так, словно именно поэтическое искусство привносит порядок в мертвый и бессмысленный мир. Наконец Стивенс осознал, что воображение поэта лишь прикасается к несравненно более великому воображению его творца. В стихотворении «Не мысли о сущем, но само сущее» он слушает предрассветный птичий щебет, точно так же, как мессиан, начавший с этого свой квартет на конец времени. Сперва поэт думает, что это пение — плод его воображения, но затем он осознает, что этот хрупкий зов исходит извне и говорит о целостном сотворенном порядке. Этот птичий щебет является неотъемлемой частицей восхода. Восходящее солнце часто использовалось в английской поэзии как образ воскресения Христа. Поэт говорит об этом пении. Оно подобно было познанию реалий новых. 26 апреля 1955 года Стивенсу сделали диагностическую операцию, выявившую неоперабельный рак желудка. Как было принято в те времена, ему о смертельной болезни не сообщили, однако близкие догадывались, что он и сам понимал, насколько серьезно болен. Желая обратиться в католичество и принять водное крещение, Стивенс начал беседовать с капелланом больницы Святого Франциска, отцом Артуром Хенли. Прежде чем крестить его и принять в лоно католической церкви, отец Хенли на протяжении нескольких месяцев провел для Стивенса более 10 консультаций. Как выяснилось позже, сверхзаумный поэт и священник обсуждали те самые вопросы, которыми задается каждый из нас. Стивенс хотел знать, действительно ли существует ад и почему мир полон страданий. Отец Хенли разъяснил необходимость свободы волеизъявления и показал те цитаты из Библии, где Иисус уверенно говорил о реальности ада. В конечном итоге Стивенс признался, что эти наставления оказали на него освобождающее действие. По словам отца Хенли, после крещения Стивенс обрел настоящий покой. «Теперь и я в атаре», — цитирует он слова поэта. Несомненно, Стивенс сказал это с оттенком иронии, осознавая свое былое бунтарство и всю невероятность того, что его когда-нибудь назовут ягненком. Но и с большим пониманием того факта, что его конечная судьба и счастье заключены в признании фундаментальной истины. Стивенс наконец-то осознал, что суть жизни не в изобретении самого себя, а в поиске центра, места в Божьем мире, где мы чувствуем себя в безопасности. Я решил рассказать эту историю потому, что ее мало кто знает, а если и знает, то предпочитает умалчивать. В Нортоновской антологии мировой литературы, стандартном учебнике во многих университетах, поэзия Стивенса описывается следующим образом. Цитата. «Он усматривает наивысшую значимость человека в свободе художника по-новому вообразить себе мир как верховный вымысел. Это художественная трансформация, и ее творение достаточно, чтобы вложить смысл во Вселенную, которая без нее остается абсолютно бессмысленной». Конец цитаты. Такое описание точно характеризует ранний период творчества Стивенса, однако представляет собой лишь общеизвестную часть его истории. Оно создает впечатление, что сам Стивенс всегда считал такую точку зрения удовлетворительной. В действительности все как раз наоборот. Его жизнь и творчество в целом показывают несостоятельность и противоречивость постмодернизма. Стивенс полагал, что сможет прожить жизнь исключительно на своих условиях. Он был провозглашен человеком, способным приблизить конец христианской эры, по крайней мере, в литературе, и употреблял свои воистину выдающиеся умственные способности на попытки осуществить это. Что же обнаружил Стивенс? То же, что открывает для себя каждый из нас. Что исповедуемое им мировоззрение, которое противится христианскому взгляду на реальность, оказывается попросту несостоятельным. Оно не может быть истинным, поскольку отказывается признавать действительность. На закате своей жизни Уоллес Стивенс осознал, что человечество было Божьей идеей, а не наоборот, и примирился с автором реальности. Ввиду двойственности своей профессиональной карьеры, Стивенс, должно быть, питал сомнения в отношении того мировоззрения, за которым следовал. Во время утренних размышлений и сочинительства по пути на работу он верил, что единственным источником порядка в жизни является человеческий разум. Для него не существовало никакой всеобъемлющей истины, ни естественного порядка. Все это было всего лишь плодами человеческих измышлений. А в 9 утра, когда люди занимали рабочие места в офисах, Стивенс отодвигал в сторону свои поэтические идеи и участвовал в управлении страховой компанией, деятельность которой, как это ни иронично, опиралась на прямо противоположную идею о том, что человеческое поведение в высшей мере предсказуемо, несомненный признак всеобщей реальности, не той, которую мы создаем сами, а той, частью которой являемся. Таким образом, от начала рабочего дня до того момента, когда он покидал свой офис вечером, Стивен следовал мировоззрению, опровергающему воспетый в его стихах триумф человечества в создании единственного порядка, которым мы якобы обладаем. Насколько влиятельными могут быть модные интеллектуальные течения? Как сильно ослепляет гигантская ложь? Из истории Стивенса очевидно, что в его жизни присутствовала еще одна раздвоенность. С профессиональной точки зрения он был известным и уважаемым поэтом, лицо которого обращено к миру. Чего еще можно желать? Но вечерами Стивенс ужинал со своей женой в гробовой тишине, после чего они расходились по отдельным комнатам. Любовь его жизни рушилась у него на глазах, и он ничего не мог с этим сделать. Его взаимоотношения с дочерью изначально были под угрозой. Становясь старше, Стивенс осознал, что его личность не является его собственным изобретением, а была сформирована происхождением, семьей и окружением. Куда более важной, чем аплодисменты литературных критиков, для него стала любовь, обретаемая во взаимоотношениях, о чем мы уже не раз упоминали в этой книге. Уоллес Стивенс начал воспринимать это главным богатством в своей жизни. И затем он, конечно же, обрел взаимоотношения, выше которых уже не бывает. Поэзия Стивенса показывает, что он многие годы двигался к христианскому пониманию реальности. Возможно, его решение о крещении было ускорено близостью смерти, однако это предсмертное обращение стало логической кульминацией непростых уроков, извлеченных Стивенсом из его личного опыта. Этот известный поэт наконец-то проявил достаточно разума и честности, чтобы отбросить свои прославляемые иллюзии и жить в истине. Покаявшись в своей бунтарской натуре, Стивенс посвятил себя ближайшим родственникам, многочисленным племянникам и, в завершении, Богу. Наконец, он обрел счастливую жизнь.